Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем с вами очередной стрим со Светланой Портновой. И у нас сегодня для начала есть тема, которая связана с дружбой, с дружескими отношениями с американцами. Вопрос звучит так. Мне было бы интересно послушать ваше мнение и опыт о дружбе с американскими женщинами. Есть ли у вас близкие подруги среди местных? И какие есть культурные отличия в установлении близких контактов? Какие вопросы могут быть неприемлемы в начале знакомства и подобные отличия? Я слышала много разных мнений по этому вопросу. Хотелось бы узнать, что вы думаете по этому поводу. Значит, вопрос, конечно, интересный и актуальный для тех людей, которые собираются переехать жить в Америку. Дело в том, что проблема общения и нахождения друзей, она не возникает с первого дня, когда вы появились в этой стране, потому что у вас быт требует вашего внимания, насущные проблемы требуют вашего внимания, дети требуют вашего внимания. Собственно, в начале, когда вы только-только приехали в страну, вам как бы не до того, чтобы заводить новые знакомства, тем более с американцами. Поэтому поначалу люди и селятся как-то, и знакомятся с нашими согражданами бывшими, и находят там какие-то контакты, может быть, где-то полезные советы и так далее и тому подобное. Когда проходит какое-то время, первичное время вот обустройства, возникает желание, да, конечно, мы хотим подружиться с американцами, давайте мы будем с ними дружить. И вопрос, конечно, абсолютно правомерный. То есть, а что значит дружить? Это надо найти место, где они, можно сказать, тусуются, правильно? Места этих тусовок могут быть самые разные. То есть, если это вопрос, например, дети в школе, да, это могут быть родители школьных детей, это могут быть религиозные всевозможные группы, это могут быть спортивные какие-то группы, это могут быть кружки по интересам и так далее и тому подобное. И в этом смысле с американцами дружить очень хорошо, потому что они веселые, открытые, общительные, они с удовольствием с вами поговорят на эту тему, и, в общем-то, у вас сложатся какие-то дружеские отношения. Что касается вопроса о близких друзьях, да, это немножко другая статья. Значит, и в этом смысле я могу немножко так поподробнее об этом поговорить. Значит, что такое близкие друзья, да? Наверное, если вы задумываетесь над этим вопросом, то вы вспомните, что у вас, наверное, самые близкие друзья – это друзья, с которыми вы жили всю жизнь вместе на одной лестничной клетке или в соседних подъездах, это друзья, с которыми вы ходили в детский сад, это друзья со школы. И вот эта дружба, она продолжается очень долго, и она не имеет очень четких границ. Дело в том, что когда мы с детства дружим, у нас весь мир наших ощущений, он вот воплощается в этой нашей дружбе. И нам очень легко с нашими друзьями. У нас примерно одинаковый опыт по жизни, да, мы примерно живем в одинаковых социальных условиях, у нас есть много чего обсудить. И из прошлого, и из настоящего. А помнишь, как было тогда, а вот как сейчас. И в этом смысле наша дружба, она не имеет границ. Я не имею в виду, не имеет границ, что это некоторая бесцеремонность, да, и можно там друзьям ходить и днем, и ночью за солью, там стучать в дверь и так далее. Но в целом у нас есть некоторый уровень понимания, такой достаточно высокий, когда мы понимаем друг друга с полуслова, нам не нужно объяснять какие-то понятия и так далее. Что же происходит здесь в Америке? Дело в том, что вот представьте себе, что вы, например, в русскоязычной среде, у себя дома попадаете в незнакомую компанию, и вы видите, что вот стоит симпатичный человек, неважно, мужчина или женщина, с которым бы вы хотели познакомиться и подружиться, да? Ну, в первом приближении, естественно. Что вы делаете? Вы каким-то образом знакомитесь с этим человеком, да, там, здрасте, здрасте, и так далее, и дальше идет, если у этого человека есть к вам тоже ответная заинтересованность, идет такое некоторое прощупывание, да, то есть вы ему интересны, он вам интересен, дальше вы должны найти какие-то общие точки соприкосновения. Как вы будете дружить, на какой основе вы будете дружить. Потому что если вы никакой основы не найдете, допустим, там, я не знаю, вы ищете там друзей для того, чтобы ходить там в походы по горам, а у него маленький ребенок у этого или у нее, и ей совершенно это неинтересно. Ну, я условно говорю, просто чтобы было понятно, о чем речь. Вот, и вот если эти общие точки соприкосновения находятся, да, то первичная дружба, она завязывается вот именно на этой почве общих точек соприкосновения. То же самое происходит и в Америке. За исключением одного нюанса. То есть, когда вы при взаимной заинтересованности с русскоязычным человеком начинаете общаться, идет такое прощупывание разных направлений. С американцами происходит так. Вы встретились в какой-то среде, эта среда тематическая какая-то, и они с вами готовы общаться вот в рамках вот этой среды. У них нет интереса к вам, как к человеку, с которым они хотят построить дружеские отношения. Они очень общительные, они очень открытые, они очень приятные, но им не интересны. Человек же не будет общаться с тем, кто ему не интересен, правильно? Этот интерес должен быть обоюдный. Мы очень много лет пытались наладить какие-то именно дружеские отношения, и для этого ходили в разные тусовки. Мы ходили на митапы, мы ходили. Я одно время состояла в клубе с американскими женщинами. Тут есть такие, называются клубы книголюбов, да, чтения, вот. И там были все американцы, и, значит, раздается какая-то книжка, которую все читают на протяжении там 2-3 недель, а потом собираются и обсуждают. И вот первая книжка мне очень понравилась. Она такая была достаточно провокационная, о жизни в очень дорогом кондоминиуме в Нью-Йорке, со всеми этими склоками, дрязгами. В общем, мне было очень интересно это все читать, и я подготовилась это все обсуждать. И насколько я была разочарована, что уровень этого обсуждения был крайне низким. Ну, то есть просто вообще никакого не было желания даже какой-то анализ там удариться или что-то такое. Дальше разговор пошел в интересное русло, потому что эти женщины стали обсуждать свою жизнь и свое детство, как они прожили. Мне это было все страшно интересно. Я уж там сидела, помалкивала, вот, меня никто не спрашивал, а вот мне было интересно, они жили на ранчо, у них были лошади, там родители там занимались разведением скота, мне все это было интересно, потому что это все другое. А на следующей встрече этого книжного клуба они устроили какие-то настольные игры. Ну, я тут заходила общаться, а не в игры играть. Мне в игры играть настольные неинтересно. Там какие-то таблички, что-то такое, ну, типа лото, что-то такого типа. И я ушла оттуда с чувством того, что я просто потеряла время как-то бездарно и не получила того, чего я хотела получить. Дело в том, что вот обращаясь к лекторам, мы вот уже тут у нас в Телеграме так немножечко об этом говорим, наверное, вы знакомы, если нет, то можно почитать об этом. Вот это наше чувство желание вот какого-то такого тонкого общения, да, это звук, это синий вектор. И мы вот это общение, это вот загадочная русская душа, это звук. Мы ищем смысла жизни, мы ищем смысл в отношениях и так далее, и так далее. Мы любим ковыряться, все. Это присуще нам, в общем-то, в силу исторических каких-то событий, в смысле принадлежности какой-то вот среде. Это совершенно не свойственно американцам. Они не хотят копаться. Они, в общем-то, люди достаточно прагматичные, и хорошие, развитые, но общение с ними сводится вот к какой-то тематике. Значит ли это, что с ними нельзя общаться вообще? Нет, не значит. Вы будете, например, если у вас ходят дети в школу, вы будете очень замечательно с ними общаться по поводу детской школы, вы будете замечательно общаться по поводу вот sleepover, когда дети спят друг у друга в гостях. Но на этом ваше общение и закончится. То есть вот более близких отношений не получится. Американцы очень уважают свое личное пространство. И для того, чтобы туда попасть, я уж не знаю, что должно произойти. Может быть, мы не общались на таком уровне, может быть, мы были не вхожи в такую среду, но вот это личное пространство, оно достаточно четко охраняется. И на вот такие близкие отношения, к которым мы привыкли, на которые мы хотели выйти, не получается выйти. У нас есть знакомые, которые выходят замуж за иностранцев, и, в смысле, за американцев, и не за американцев, и других иммигрантов. И вот получается такая вещь, что как-то ближе, вот если не говорить о русскоязычных, да, каких-то браках повторных, то ближе всего все-таки становятся иммигранты, а не коренные американцы. Все-таки они другие. У них очень была, ну, по сравнению с нашей предыдущей жизнью, у них была очень хорошая и очень сытая жизнь. И человек, когда он находится в условиях достатка, да, у него естественным образом не атрофируется, а, в общем-то, у него снимаются стимулы к какому-то дальнейшему развитию. Ну, чего, собственно, барахтаться, когда и так все есть, и меня все устраивает. Меня лично очень удивляют вот молодые ребята, белые ребята, американцы, которые стоят в продовольственном магазине на кассе и баночки там эти проверяют. А вот, сейчас одну секунду гляну, кто это. Не, не могу поднимать сейчас. Значит, то есть, казалось бы, молодым ребятам тут можно все дороги открыты, можно достичь очень больших высот. Но, как видно, им это не так интересно, да, вот они постояли свою смену, голова не занята ничем, они пробивают вот эти вот баркод, считывают, пробивают все, эти, что у них там в голове неизвестно, и вечером они приходят домой, там пьют пиво и смотрят телевизор. И вот, в общем-то, это тот уровень, с которым нам приходится сталкиваться, да. А при этом американцы могут быть очень симпатичными, очень милыми, очень развитыми, но вот мы общаемся вот на таком каком-то уровне. Поэтому среди близких друзей у нас американцев нет. Мы в какой-то момент себе поставили, как бы уже согласились с тем, что нам это неинтересно с ними дружить. А нам интересно дружить с друзьями, с которыми мы вот как бы так безгранично общаемся. Да? Это и возможность иногда, когда есть интересная тема, мы можем сидеть до 2 часов ночи и обсуждать какие-то вещи. Мы прям чувствуем, что идет такой драйв, и так это все интересно. Вот такая вот история. Так, ну хорошо, у нас тут пошли ответы. Такое мое вступление, оно немножко затянулось. Так, где моя мышка? Так, салют, привет, добрый вечер. Я вас очень рада видеть. Спасибо, что вы пришли на трансляцию. Будем надеяться, что ответим на вопросы. Так, доброе время, прекрасно вы. Здравствуйте, доброе время, добрый день, добрый день. Есть ли шансы остаться в США по туристической визе семье с ребенком? Виза будет действовать 2,5 года. Ребят, я не знаю, я не знаю. У нас Михаил хоть как-то ориентируется в этих иммиграционных вещах, а я совсем человек от этого далекий. Если Бог, Бог личность, я имею в виду, Бог создатель физического мира, спасибо. Вы знаете что? Я вам так отвечу. Как личность Бога нет. Есть сгусток энергии какой-то, вполне себе такой разумный, безотносительной личности. Она не хорошая, не плохая, для нее нет понятия добра и зла. Это есть некоторые энергии. Когда мы своей энергетикой начинаем интерферировать вот с этими высшими энергиями, они каким-то образом нам на это отвечают. Поэтому не нужно им приписывать сверхмагических каких-то вещей, но вот они, эта энергия, она может и помощь оказывать и так далее. Создатель физического мира, ну, возможно, эта энергия когда-то что-то создала, потому что уже теория Дарвина как бы она под сомнение ставится. Привет, Нижний Новгород. Хорошего вам дня. У вас вечер. Добрый вечер. Бог умер. Ну, как это? Даже не знаю, что сказать на это. Какую машину или хотя бы какой марки хотите Михаилу Петровичу? А как же я могу для него хотеть? Вот он сейчас в последнее время все обсуждает, чего он хочет, а я поддержу вот то, что он хочет. Я же не могу за него хотеть. Как выйти замуж после 30? Анжелика, Лика, выйти замуж после 30 можно и нужно, да, тем более, если у вас есть такое желание. Значит, для того, чтобы выйти замуж после 30, нужно встретить человека, для которого вы станете единственной, а он для вас единственный. Чтобы найти такого человека, нужно быть открытой к отношениям. Нужно идти в какие-то тусовки, где люди вашего плана, вашего уровня, они водятся. Нужно встречаться с друзьями, ходить в компании и так далее. Потому что чем более вы открыты к миру, тем больше мир открыт к вам. И вы обязательно найдете того, кого вы ищете. Желательно еще сформулировать, собственно говоря, кого вы ищете. Чем точнее вы сформулируете. Прямо я бы списочек такой составила, да? Я хочу, чтобы он был, да? И первое, второе, третье. Вы удивитесь, насколько это все работает. Вот мы как раз тут говорим, да, про высшие эти силы, но насколько нам Вселенная помогает найти именно то, что мы хотим. Я когда-то, много лет назад, опять же, в период моего задружения с американцами, ходила на всякие вот митапы, и в частности, там, где хилеры были, и сайкики, и так далее, и тому подобное. И вот пришла на такой женский типа клуба, и, значит, там обсуждались вопросы, действительно, вот как найти любимого, и так далее, и так далее. И вот эта женщина, которая вела этот семинары, я не знаю, встречу, она советовала вот как раз написать это все на бумажке. И она говорит, что у нее там есть 10-летней давности клиенты, которые позднее выходили замуж и уже забыли про этот список давным-давно. Но когда-то вдруг находили этот список, и они поражались, насколько точно соответствует описанию тому, что они написали в этом списке. Далеко ходить не надо. Я сама, когда мне было 10 лет, не имея в виду никакого списка, лежа в кровати и мечтая о принце, я себе мечтала, что вот у меня появился вот такой вот принц, кудрявый, высокий, веселый, вот, с подходящей фамилией и так далее, чтобы хорошо решал задачи по арифметике. И вот когда Михаил повернулся, я сразу узнала, что вот это он и есть плод моих детских грез. Поэтому не забрасывайте это, сядьте, сосредоточьтесь, сформулируйте все, что вы хотите в нем увидеть, потому что если вы что-то пропустите, то этот пункт останется открытым. Потом может появиться нечто, что вам потом не понравится. Поэтому продумайте все, запишите, оставайтесь свободны, открыты ко всякому общению, и все у вас получится. Мудрые слова о дружбе, вы рассуждаете о ней советским интеллигентом, живя в Америке, это классно. Так дело же не в этом. Дело в том, что, вот, понимаете, мы же выросли, все-таки мы уехали, уже нам было за 30, мы выросли в определенной культурной прослойке, да, уже сформировавшимися людьми. Нам очень трудно это из себя изжить, и, в общем-то, никакой необходимости нету. Меня поражает, что американцы, они вот более поверхностные какие, с моей точки зрения. Но, опять же, они прекрасно живут, и все у них получается, и дай им Бог здоровья. Так, ну, надо просто найти мужа и выйти замуж. Ну, да, все просто. Так, после 30, как и после 20, вот как после 40? Так, ребята, рецепт один и тот же. Тут же нету никаких ограничений. Вы знаете, что в Америке люди выходят замуж и женятся вообще там 80 лет. Но это я уже считаю, что именно оформлять брачные отношения в таком возрасте нет необходимости. Но, безусловно, иметь хорошего партнера, хорошую надежную опору, почему нет? И здесь люди начинают жить вместе в гораздо более позднем возрасте. Жизнь не кончается, когда исполняется 40 лет. Она только начинается, поверьте мне. Так. Как вы относитесь? Вот тут у нас уже тут интересуется, Ирина, вы замужем, то есть идет какой-то уже разговор плодотворный. Да, как вы относитесь к обучению СВП у Юрия Бурлана? Я у него обучалась. Вы знаете что? Вынести это тяжело очень. Я уже отвечала на этот вопрос. Значит, у него идет стрим, да, то есть он вот стримит по 6 часов. Он считает, что это хорошо. Я считаю, что это плохо. Если заявлено там 4 часа обучения, да, то должно быть 4 часа. Это он тратит мое время. У меня это самое продуктивное время дневное. Я не могу себе позволить столько времени тратить. Он все время уходит в политику и в это самое, там, этот самый военные действия и все такое прочее. Я ему в какой-то момент написала, что, в общем-то, семинар платный, я совершенно не обязана об этом слушать, на что меня тут же исключили. Поэтому мы с ним закончили вот такой конфликтной ситуации. Вот. И я плохо к нему отношусь, потому что, ну, он, безусловно, неординарный человек, безусловно, талантливый, самоучка, у него нет формального образования никакого, но вот весь его вот этот курс, это без формального образования, вот как-то вот что-то он там начитался в книжках, но как бы да, я больше отношусь к людям системы, которые все-таки прошли некоторые классификационные какие-то ступени, да, если это самое, у них какая-то база есть. А вот и женихи. Женюсь на Ирине, тра-та-та, ха-ха-ха. Замечательно. Так, после 30 понятие растяжимое, 39 тоже после 30. Красивое фото. Да, у нас та же ситуация после 30 лет в USA. Алексей Аксенов. В Миннеаполисе. В Миннеаполисе мы не были. В Миннеаполисе. Нет, по-моему, в Миннеаполисе мы не были. Это если только вот это в этом самом, когда мы проезжали, там проездом вокруг озера. Там бедно очень. Если это Миннеаполис, то там очень бедно. Там забитые дома стоят. Да, возраст не самое важное. У меня подружки в 25, как бабы 40-летние выглядят, а я свои под 40, стройные, вообще еще ничего. Ну что же, Ринка, молодцом. Так, ребят, у меня, по-моему, тут идет между вами какая-то переписка. Вы можете это делать в чате, в Телеграме. Зачем же тут? Я жду, какие-то вопросы будут. Так. Есть же ваша личность, она существует. Почему не могут быть Бога личности? Ну, вы знаете что, Виталий, ну, так я считаю. Я не, как бы не могу считать по-другому, потому что я считаю так. Может, я ошибаюсь? Как вы думаете, почему некоторые замужние женщины с детьми становятся агрессивными, злыми, ворчащими, нетерпеливыми и не сдерживающими свои негативные эмоции? Дело в том, что у нас бытие определяет сознание, вот как ни крути. И если женщина замученная, да, замученная, а на ней висит куча всякой ответственности, связанной с детьми, с домом, с работой. Она бегает, как совраска в этом самом, как белка в колесе целый день. А откуда у нее будет хорошее настроение? Хорошее настроение будет, если у женщины есть время для себя, у нее есть время подумать о том, какая она хорошая мать, которая она заботливая жена, когда она будет получать удовлетворение от общения со своими детьми и с мужем, который будет говорить, какая она умная и красивая, а не какая она сварливая, ворчащая и нетерпеливая. А кто же в ответ на то, что говорят, что ты агрессивный, злой, ворчащий и нетерпеливый, будет в ответ мягким, податливым, урчащим и терпеливым, и сдерживающим свои негативные эмоции. Дорогие мои, вы постарайтесь уже, чтобы ваши любимые женщины все-таки были в положительных эмоциях, потому что жизнь сегодня стрессовая, стресса много со всех сторон, и работа, и дети, и муж, и то, и все, и пятое, и десятое, и карьера, и все женщины сдерганы, и, конечно же, не хватает здоровья на все. Теория Дарвина ставится под сомнение. Это кем? Ну, вы знаете что? Я вам так не назову имен. Считайте, что мною. Да, потому что вот мне кажется, что вот это эволюционный путь развития, как бы он странноватенький немножко. Так, здравствуйте, Светлана. Такой вопрос я слышала, что в Америке не принято спрашивать даже знакомых о зарплате. То есть в этом смысле американцы такие же закрытые, как и мы русские. Но вы знаете, в то время, когда мы уехали из России, вопрос о зарплате был совершенно естественным. А здесь, да, здесь в Америке не принято спрашивать. Знаете, как не принято спрашивать? Так, где-то хочу найти вопрос. Да, не принято спрашивать конкретно, вот, а вы сколько получаете, да? Но вполне уместно, например, задать вопрос, ну, сколько получает специалист вот такого-то уровня в среднем? И он скажет какой-то price range, да? Вот если вы смотрели наш там разговор с Леной Телершипа, Михаил именно так задал вопрос, вот в каком диапазоне, например, получают зарплаты работники дилершипа, да, которые хорошо работают и так далее. То есть ничего личного. Это тот же момент вот, личного пространства, который американцы закрывают. И все, что касается лично их, это вопросы не обсуждаются. Но вы вполне можете спрашивать в целом. И они вас будут спрашивать в целом. Вы знаете, это очень смешно, но мы представляем интерес для американцев только в том смысле, что мы приехали из России. На самом деле это бывает очень скучно и очень уже надоедает с ними говорить на эти темы. Вот мы ездим на круиз какой-то, да, там в основном собираются старички. Мы там у них самые молодые. И вот как только мы встречаемся, и вот начинается про политику, про то, про сё, про пятое, десятое. Интересная тема нам, да, про их пенсию. Ну, вот они рассказывают, как они ушли на пенсию, потому что, например, вот вопросы выхода из рабочего состояния и ухода на пенсию, он сопряжен с многими всякими вещами. А чем занять время, да, вот чем заниматься, должно быть для души, для того, для сего. И вот они рассказывают, какие у них хобби, чем они занимают свое время. Это как бы очень такое общение нормальное. И после этого мы на корабле сидим, встречаемся, говорим, хай. Вот уже один раз там посидев там во время там завтрака, обеда, ужина, вот как-то так вот общаемся. Так. Как выйти замуж после? Ответ смотреть Светлана. Тут все перезнакомимся и переженимся. Ну, чего же, я не, как бы не против. Тем более, ребята, у вас же есть Телеграм, ссылка прямо под этим видео. Общайтесь там, я же не возражаю. Это для того и нужно, чтобы было общение такое, которое для души, такое, которое мы все хотим. Потому что сегодня интернет дает совершенно колоссальные возможности найти, вот здесь это называется soul, да, soulmate, духовно близких людей, с которыми интересно проводить время. И сегодня совершенно не обязательно жить в соседних подъездах. Пожалуйста, нажал кнопочку и переговаривайся, все в порядке. Так, Светлана работает, подтверждаю ваши слова. Абсолютно работает, потому что на моем опыте работает и на чужих тоже. Да. Почему вы выбрали именно Санта-Клара для жизни? Как так сложилось? Мы, собственно, ничего не выбирали. А нет, ну Санта-Клару, конечно, выбирали, да. Мы приехали в Сан-Франциско, потому что в Сан-Франциско находилась моя сестра уже и мои родители. Поэтому мы ехали из Москвы напрямую в Сан-Франциско. И дальше, пожив немножко в Сан-Франциско, мы поняли, что работа вся находится в долине, а нам все-таки хотелось в хай-теке работать, да. И мы сначала нашли, вначале у нас была такая работа в нон-профитах, преподавательская работа в нон-профитах. И мы жили 2,5 года в Сан-Франциско. Потом меня взяли на работу в Стэнфорд. И я там работала в медицинском Стэнфорд госпитале. Я работала в IT-департаменте. Я их переучивала, шло переоснащение мейнфрейм компьютеров на персональные компьютеры. И им нужен был педагог, который будет вот этих несчастных медсестер после ночной смены переучивать, как пользоваться мышкой, как пользоваться Windows. Это был там 92-й год. Вот, и вот такая у меня была работа. Я приходила на работу в 6 утра, и в 4 вечера уже уходила домой, потому что народ после ночной смены, они в 6 часов заканчивали свою смену. Можете себе представить, в каком они были состоянии, как они неумело не могли кликнуть там клик, дабл-клик мышкой. Ну, вот этому я их обучала, сделала курс и так далее. Ну, а первое время мы еще жили в Сан-Франциско, но это было сложно ездить около часа в конец, в трафике. Вот. И встал вопрос о том, чтобы нам переехать. И мы переехали в город Маунтин-Вью, который является вот, находится в графстве Санта-Клара. Поэтому так оно вот исторически получилось. Приветствую, Светлана. Очень уважаю вас и вашего мужа. Одна проблема в прямом эфире у вашего мужа. Вы в прямом эфире рассказываете жизнь в Америке, но не отвечаете на наши вопросы. А где же вопросы-то? Вот же я иду прямо по вопросам. Давайте вопросы, будем отвечать на вопросы. А так приходится паузу заполнять, конечно. Так. Мне нравится, что вы не времени. Даже 18-летнему будет интересно слушать вас. Хранилась Вселенная. Ну что же, спасибо, если всем интересно. Ну, наконец-то начали отвечать на вопросы. Я же отвечаю на вопросы. Просто, ребята, вначале, смотрите, там и тут все здравствуйте, 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 все здравствуйте. Вопросов-то пока не было. Вот пошли вопросы, будем отвечать на вопросы. Мне 39, поэтому так и говорю. Томат, помидор. Хорошо. А ваши дети дружат с американцами? Ну, опять же, вот они дружат вот именно в том аспекте, в котором я уже сказала. У моей дочери был очень интересный период. Значит, когда мы приехали, и она только пошла в школу, она пошла здесь в 7-й класс. У нее, естественно, были русскоязычные друзья, еще не было такого хорошего английского. Мы жили в Сан-Франциско, и она, да, и очень много было китайцев. Мы жили в китайском районе, там даже белых американцев-то и не было. А потом через, там мы переехали в Сан-Франциско, переехали в долину сюда, и она пошла в Лос-Алтос High School сразу, в 9-й класс. И у нее в классе было много белых американцев, таких локальных, и она очень-очень хотела к ним влиться, вот в их содружество. И у нее заняло это какое-то время, то есть не так просто ей было как бы стать своей среди них, потому что она не смотрела те мультики, которые они смотрели, она не знала тех песен, ей было сложно, реально. Но она через это прошла и стала вхожа, то есть ее стали приглашать домой девочки, они вместе там ходили тусоваться в даунтаун. Что же произошло потом, когда уже она стала вхожа туда, она вдруг поняла, что ей это неинтересно, а быть туда вхожей. Она увидела там, вот опять же, некоторую поверхностность, что-то такое она увидела, и она стала от этого отходить. И уже в университете у нее уже была русскоязычная тусовка, и вот она вышла замуж там за молодого человека из Белоруссии. Вот. И сейчас у них друзья в основном русскоязычные. Это не значит, что опять у них не может быть каких-то производственных отношений с американцами. У нее клиенты американцы есть, и какие-то такие друзья, но это не та дружба, которую мы имеем в виду дружбой-дружбой. Нравится проводить стримы? Какие темы лично вам более интересны для обсуждения? Друзья мои, вот мне нравится проводить стримы, мне нравится, когда вы задаете вопросы, потому что перечень тем, он лимитирован, понимаете, меня заботят ваши вопросы, да, тогда появляется что-то такое. А так, если я сама буду думать, я могу записать там в свободное время, у меня там блог есть, ответы на вопросы. Светлана, добрый вечер. Как найти невесту русскоязычному парню в Америке? Читала сложно. Ну, как женить сына? Вы знаете что? Вот в том месте, где мы живем, здесь довольно много русскоязычного населения. А, причем для молодежи, самые активные из них, они устраивают тусовки какие-то. Нужно быть открытым и ходить знакомиться. Потому что только, понимаете, методом перебора, только методом быть открытым к новым встречам, к новым разговорам можно кого-то найти. Вот так, чтобы просто попасть пальцем в небо, о, вот я хочу жениться, и тут же вам приведут девушку соответствующую, это нелегко. Раскройте, пожалуйста, тему про подходящую фамилию. Я тоже приверженец правильных браков, а что делать, если любовь не в масть? Вы знаете как? Любовь не в масть. Но любовь это как бы сложная штука, да, любви все возрасты покорные и все. Но вот наша дочь, у нее муж из Белоруссии, и вот и не в масть, и все хорошо, поэтому мы, наверное, были немножко более сосредоточены на любви в масть, да, была какая-то, стояла такая установка в голове, вот, и любовь не в масть не рассматривалась, но вот сейчас, наверное, все проще с этим делом. Кстати, вышел фильм очень интересный, Парфенова «Русские евреи». Мне очень понравилось. Первая часть только вышла, мы посмотрели уже. Ну вот ждем продолжения. А, раскройте тему про подход. Да, это уже было. Так, наконец-то купил натуральный яблочный уксус. Вы или Михаил рассказывали о распылении его раствора после принятия душа. Какие пропорции нужны? 50 на 50. Вообще, яблочный уксус хорошо для кожи. Да? Он фактически смывает макияж. Если сделать 50 на 50, ну, для лица я, может быть, делала бы даже 30 это самое, на 70, чтобы уже так лицо не сжигать. А для тела 50 на 50 нормально совершенно. Вот так вот распыляешь себя и моешься. Как выйти замуж в 32, когда есть дочь в возрасте 10 лет от первого брака? Ну, искать того, кому его дочь будет нужна. Дело в том, что вот американцы в этом смысле намного проще. Так, что же тут как-то оно так скачет, и я не успеваю все вопросы. Так, после так. Дело в том, что американцы гораздо проще относятся к женщинам с детьми. А наоборот, здесь очень много холостяков. Вообще американцы женятся поздно. Они сначала делают карьеру, так, чтобы финансово себя почувствовать, да, там приобретают недвижимость, потом уже смотрят там жениться. А может, или не жениться, а просто найти там подругу какую-то. Так вот, когда есть дети, это для них еще лишнее не обуза, а наоборот удовольствие. Получить сразу готовенького ребеночка, да, потому что дети – это наше счастье, да, это так приятно делать им приятное, мы сами от этого становимся лучше. Поэтому они очень к этому хорошо относятся. Это не старые наши советские времена, когда жили от зарплаты к зарплате и говорили, о, лишний род, и это действительно была проблема. Если прокормить еще одного человека в семье, и так денег было от зарплаты до зарплаты, это считалось очень негативным. Сейчас это очень просто. А, Светлана, довольны ли вы новой машиной? Да, я ею довольна. Единственное, что вот вдруг обнаружила, что у нас началась жара, то есть был там день, когда было в районе там, я думаю, градусов 35 по Цельсию. И с машиной получилась такая история, что когда она тихонечко работает, у нее кондиционер, так она вроде не остужает ничего. А если включаешь сильно, то она гудит как ненормальная, и получается это на уши очень сильно. Когда более-менее нормальная погода, в районе 20 градусов, замечательно. Так. Есть ли у вас домашние животные, собаки, кошки? У нас была раньше собака. Она прожила у нас 12,5 лет, но сейчас ее нету. И мы как бы не планируем заводить еще животное другое. Слишком это обременительно. Это, в общем-то, как ребенок. Это большая ответственность. И как бы мы сейчас именно такую ответственность на себя брать не готовы. Да мы сейчас тоже не сильно дружим, просто так не сходимся с людьми. Просто так не сходимся. Ага, просто так не сходимся с людьми. Ну, ребята, понимаете как? Сейчас у нас век кожных людей, да? То есть все заняты очень на работу, дом, быт. Не так много времени для общения. Поэтому хочется, чтобы общение не грузило. Вот я бы так сказала. Уже не то, что там приносило какое-то удовольствие. Хочется вообще не просто расслабиться. То есть если есть какая-то компания, где можно просто себя комфортно чувствовать, да, неважно, чем вы занимаетесь. Может быть, вы играете в настольные игры. Может быть, вы книжки читаете. Но чтобы не грузило. Вот это вот как бы достаточное основание для того, чтобы просто пойти потусоваться, подружить. Вы много изучаете питание сейчас. Какие открытия были самыми удивительными и полезными? Вот самое удивительное было вот что. Вот поскольку Михаил диабет, мы уже очень много лет, в общем-то, придерживались диеты и считали, что ему углеводов нужно кушать меньше. И сводили углеводы к самому минимуму. И картошки не есть, и каши не есть, и того не есть. И вот сейчас очень интересная история произошла, что он ест углеводы 3 раза в день. По 100 грамм. А что такое углеводы? Это такие хорошие цельнозерновые каши, да? То есть это может быть браун рис, черный рис, красный рис. Это может быть кино, это может быть там пшенка, например, да? Гречка. И 3 раза в день он ее ест, и у него нормальный сахар. Вот это для меня, пожалуй, было самым большим открытием. Я даже не понимаю, почему он так работает, и нужно с этим еще разбираться. Вы на своей новой машине пробовали автопарковку, когда машинка сама паркуется. Вы знаете что? Нам не довелось. Значит, машина сама паркуется в интересных обстоятельствах. Для того, чтобы ей самой парковаться, нужно, чтобы стояли запаркованные машины. Тогда, если ты едешь медленно вдоль этого вот запаркованных машин, она сама сканирует, она уже понимает, что нужно парковаться, и она сама сканирует ряд этих машин, и когда она видит, что там достаточное расстояние, то она мигает стрелочкой и говорит: «Все, я готова парковаться». Если улица пустая и никого запаркованного там нет, она не понимает, ей не с чем сравнивать, вот, и она не умеет так парковаться. Но зато, если нужно к бортику припарковаться, там есть передняя камера, задняя камера, боковая камера, по крайней мере, я теперь могу видеть, насколько я просто далеко от бортика или нет. Слава богу, что у нас в долине в основном не параллельный паркинг, а такой вот, чтобы можно было заезжать. То есть для меня это большое облегчение. Я царапала свою машину, когда в Сан-Франциско ездила. Почему вы не рассказываете анекдоты? Михаил Петрович постоянно шутит в видео, а вы себя держите очень сдержанно. Я не держу себя сдержанно, я просто анекдотов не помню. То есть, когда он начинает рассказывать, я, конечно, их вспоминаю и говорю: нет, этого не надо. Но так, чтобы самой вспомнить анекдоты, очень редко мне приходит на ум, это просто другой темперамент. Скучаете ли вы по родине? Нет, я по родине не скучаю. Меня, на самом деле, я вам скажу так, что для меня здесь родина, и я абсолютно искренне это говорю. Детям в школах запрещено пользоваться мобильным телефоном или нет? Я не думаю, что запрещено. Я даже думаю, что в более старших классах дети их имеют. А почему наша внучка не имеет телефона? Потому что она его тут же потеряет. Это все-таки должна быть мера ответственности ребенка, чтобы он следил за своим телефоном и не потерял его. Конечно, на уроках разговаривать нельзя. Я думаю, что его ставят на беззвучный режим. Но у нас, вы понимаете как, у нас жизнь другая в том смысле, что у нас огромное расстояние. То есть у нас, например, от дома Сашиных родителей до школы, там фактически километров 20, да, это довольно много, и так вот не наездишься туда-сюда, поэтому, конечно, телефон для детей – это очень важный инструмент, чтобы родители знали, что с ребенком все в порядке. Наверное, вопрос избит, но расскажите про медуслуги и медстраховку. Можно ли разориться при необходимости срочной операции? Если у вас страховки нет, да, и у вас нет ни работы, ни доходов, вам операцию сделают. Но если у вас потом появится работа, то вы будете в течение всей жизни потом все это выплачивать. То есть эти долги, они никуда не списываются, они есть, система их учитывает, и как только у вас появляется доход, вы будете в рассрочку платить это там последние там сколько-то лет. А поскольку операции дорогие, они стоят там операции на сердце 250-300 тысяч легко. Вот, но сначала, конечно, операцию сделают. Работа в Сколково инженером по тестированию программного обеспечения. Реально ли найти работодателя с рабочей визой в США? И это к Михаилу вопрос. Сейчас вообще с рабочими визами плохо. Там же и это самое лотерея. Не могу ответить. Большой ночной привет из Челябинска. Ой, там уже совсем уже вдруг глухая ночь. Да, спасибо за эфир. Подскажите, как удалось вашей дочери сохранить в семье русский язык для ее дочек? Ваши внучки удивительно хорошо говорят по-русски. Вы знаете что? Это требовало от них дополнительных усилий. Более того, моя дочка, она поставила, что дома они говорят по-русски. И даже когда мы туда приходим и вклиниваем какие-то английские слова, она очень недовольная. Она нас поправляет, чтобы мы говорили по-русски. Это первый аспект. Второй аспект – это у них по полгода живет бабушка. Это моя сватья, да, из Беларуси, которая по-английски вообще не говорит, поэтому единственный способ у детей с ней общаться – это только по-русски. А Саша уже выросла в этой системе, я думаю, что она разговорный русский не забудет. Сейчас она еще ходит в школу и там почитывает что-то, хотя, конечно, с большим удовольствием она читает по-английски. Что касается Наташи, Наташа у нас осенью пойдет в преschool. Вот ей будет 4 года, она пойдет в преschool. И удастся ли ей сохранить язык, это мы посмотрим. Ну, конечно, будут прикладываться усилия к этому, но когда детям быстрее бывает разговаривать по-английски, очень трудно их переключать на русский язык. У моей дочери была интересная ситуация. Мы когда приехали, и она со своими подружками русскоязычными говорила сначала только на русском, Потом прошло какое-то время, и я слышу так краем уха, что они говорят по-русски, по-русски, по-русски. Потом все, что касается школьной тематики, раз переключаются на английский, уже им проще стало говорить по-английски. И вот этот русский кусочек в их разговоре все время уменьшался, 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 и потом уже стали какие-то отдельные слова. То есть они потихоньку в разговоре друг с другом перешли на английский. Поэтому удастся ли Саше с Наташей сохранить русский язык в отношениях, посмотрим. Ну, будем прикладывать усилия, конечно. Здравствуйте, Светланочка, привет из Норвегии. Вы едите на ночь? Во сколько вы едите последний раз перед сном, и что вы едите? На ночь я не ем, я последний раз ем в 7 часов вечера. И что я ем? В эту еду я уже не ем углеводы, это, как правило, какие-то белки, да, это рыба, может быть, или курица, и салат какой-то. Пойду поем. Ну вот, да, видите, как разговор в тему. Пойду поем. Гузель Черноусова. Светлана, скажите, пожалуйста, как называется прибор для нагревания воды, когда вода горячая, долго идет от крана до... Ага, да. Это называется recirculated hot water supply. Значит, у нас в доме, да, вот от обогревателя вода идет как бы и обходит все вот эти вот точки, где мы эту воду набираем. Для того, чтобы она все время была горячей, последнюю точку замыкают еще кусочком трубочки с этим вотерхитером и ставят такой небольшой насосик. И вот по этому лупу все время циркулирует горячая вода. Поэтому где не откроешь краник, будет сразу горячая вода. Это стоит в зависимости от размера дома, где-то 5-6 тысяч, где-то вот так вот в таком диапазоне. Но я считаю, что эта фишка в условиях, когда у нас вода стоит очень дорого, нужно по 20 минут ее спускать, эту холодную воду. И кроме того, удобства, тебе нужно помыть яблоко, включаешь, и там ледяная вода. Вот, я считаю, что оно стоит того, и это очень хорошая фишка, и я во всех своих домах это делаю. А что думаете по поводу блокировки? Опять перескакивает у меня удирают вопросы. По поводу блокировки Телеграм в Российской Федерации. Так, а нет же никакой блокировки. У нас в Телеграме все работает. Вроде так это много шума из ничего. Поговорили, вроде бы там какие-то обходные пути сделали. Что касается самого факта того, что блокируют. Ну, друзья мои, вы же живете в таком государстве. Я не удивлюсь, если они еще другие какие-то вещи заблокируют. Они же хотят, чтобы люди остались без общения за рубежом, с предателями. Вот. Да. Читала, что копченое вредно из-за канцерогена. Вы коптить умеете и вроде не исключаете эту еду из рациона. Значит, есть вариант сделать копчение без вреда. Ну, вы знаете что? Дело в том, что я копчу только рыбу, и я ее копчу очень недолго, да, от 30 до 45 минут. Это первое. Второе. Я кладу туда довольно мало этих щепок. То есть у меня не стоит дым, дым, дым. Оно не копченое, копченое. Оно чуть-чуть с запашком. Конечно, это канцерогенно, но на самом деле получается как бы это трейд-офф, да, вот качество этой продукции и чуть-чуть запашок. Я думаю, что там не столько этого канцерогена, просто потому что, а, это быстро, и, б, потому что там не столько много этого дыма. Так. Как считается налог со сдачи дома в аренду в США? Пример. Купили дом за 350 тысяч, сдали за 1500. Какой будет налог на сдачу? От каких факторов зависит, платится ежемесячно или в конце года? Значит, если вы просто сдаете дом, то этот доход 1500 ежемесячно приплюсовывается к вашему доходу. Он никакого отношения к стоимости дома вообще не имеет. Он приплюсовывается к вашему доходу. И надо сказать, что если ваш общий суммарный доход меньше, чем 150 тысяч, то вы можете списать, например, вот ипотеку по этой недвижимости против профита, да, то есть против того прибытка, который вы получаете. Но если ваш доход выше, чем 150 тысяч, то вы даже списать свои убытки не можете, а просто этот прибыток приплюсовывается к вашему инкому. Ну, естественно, что вы можете списать, допустим, если вы подготавливали этот дом к сдаче, вы, допустим, покрасили его, да, то есть это ваш непосредственный расход, то вы против этих там 1500 ежемесячно списываете за год все свои деньги, которые потратили на ремонт. Но сам моргич и все это. А сейчас моргич вообще перестал списываться, поэтому что там говорить? Я на 100% готов на переезд в США. Просто переживаю за детей старшему 17, младшему 2. Мои переживания напрасны. Вы знаете что? Я думаю, что нужно переживать о том, что они остаются там, а не то, что вы хотите переехать. Потому что здесь у них будет совершенно другая жизнь, совершенно другие возможности. А вот там, что у них будет, совершенно неизвестно. У вас есть расписание на неделю, расписано на неделю определенное меню. Взвешиваете ли блюда? Скажите, пожалуйста, да, я все взвешиваю. Расписания у меня нету, но у меня есть калорийность, которой мы должны придерживаться ежедневно. И в пределах этой калорийности я все взвешиваю и записываю. Ну, понимая, что в этом есть какая-то доля условности, да, то есть там есть некоторые блюда, которые можно повыбирать, можно даже самим составить блюдо, но где-то что-то, конечно, будет расходиться. Но никто, в общем-то, дело в том, что даже само усвоение пищи, одной и той же калорийности у разных людей будет происходить по-разному. Поэтому учет калорий, он носит немножко условный характер, нужно понимать эту условность. То есть мы все меряем в относительных единицах вчера, относительно сегодня, а не в абсолютных. Какие главные критерии были у вас, когда вы выбрали Михаила в супруги? Какие главные критерии? Ну как же, я же модель составила, а потом смотрю, вот прям модель моя и реализовалась. Думаю, надо хватать. Куда же деваться-то? Да, Парфенон, да, я смотрела, очень классный фильм. Когда будет демонстрация самостоятельной парковки вашего Мерседеса? Вы знаете, что будет? Мы найдем подходящее место, где стоят запаркованные машины, освоим это дело и обязательно заснимем все. Дом, который сейчас строите, планируете продать, сдавать в аренду или для себя? Как вы пришли к строительству? Интересно, приносит ли вам эта деятельность удовлетворение помимо профита? Вы знаете, что мы планируем его сдавать. Сейчас у нас цены такие высокие на покупку, что мы ничего продавать не хотим. Мы хотим себе держать. И поэтому, собственно, мы строим довольно добротно, чтобы на многие годы можно было сдавать и получать нам вот какой-то инком к пенсии. Браки в основной массе равные в США, или если мужчина под 40, уже состоявшийся, решил жениться, он выберет ровесницу или намного моложе? Я не думаю, что у меня есть какая-то статистика на этот счет. Это зависит, да, это очень зависит. Но очень часто люди вообще не оформляют отношения. Сейчас это все, в общем-то, как-то свободно. Намного моложе, я не думаю. Дело в том, что сегодня и женщины не спешат выскакивать замуж. Вот в наше время было как? В институте учишься, да, если за время обучения в институте не вышел замуж, то потом твои шансы падают очень сильно, потому что уже находишься в рабочем коллективе, там уже все женаты и все такое прочее. А здесь очень много холостых и женщин, незамужних женщин, холостых мужчин и до 40 лет. То есть они ставят карьеру во главу угла. Вот, и когда они дозреют создавать семью, а может, никогда не дозреют, может, всю жизнь будут такие вольные отношения. Насколько дорого рожать в США по страховке и без? Я в свое время интересовалась, она знакомая там собиралась рожать, по-моему, без страховки стоит 1015, если нет осложнений никаких. То есть просто вот нанять там, можно в больнице, в госпитале это делать, можно медвайф это сам нанимать. Но если все хорошо, это 1015 стоит. А если, не дай бог, что-то случается, тогда там беспредельно, потому что операция может быть и все что угодно. Заказываете ли вы что-то на сайте iHeart? Вы знаете, что я знаю этот сайт, но почему-то как-то я там не заказываю. Я на других сайтах заказываю. Как вы считаете, должен ли мужчина сразу испытывать глубокие чувства к женщине и признаваться в них, или любовь проявляется со временем? Значит, должен. Как мужчина должен испытывать глубокие чувства и признаваться в них. Вот сегодня другое время. Вы знаете, что во времена жизни, скажем, моих родителей в советской среде, в российской среде, было не принято говорить о чувствах. Люди были более закрыты. Никогда в жизни я не слышала слов родителей, чтобы они друг другу говорили: «Я люблю тебя». Только когда они переехали в Америку, они немножко здесь раскрепостились. А здесь говорят «I love you» постоянно через слово. Поэтому они раскрепостились, и у них стали вот эти вот чувства как-то немножко… Понимаете, ведь слово, оно тоже управляет внутренними эмоциями, даже если ты этого хочешь или не хочешь. Поэтому они стали немножко более открыты, немножко более… нежными, что ли, потому что суровая российская действительность, вот так не принято, так женщины не поступают, так мужчины не поступают. Вообще в наше время было принято, что мужчина должен делать женщине предложение, а не наоборот. Поэтому сегодня ситуация такая, что если есть чувства, надо о них говорить, потому что все должны знать об этом. признаваться или любовь проявлять со временем. Любовь меняется со временем, да? Первые чувства – это не любовь, а влюбленность. Вас привлекает что-то другое, какие-то внешние факторы. А любовь – это когда уже много-много лет проходит. Когда уже действительно ты понимаешь, что рядом надежный человек и так далее. У вас есть прислуга в доме? Нет, у меня нет прислуги в доме, но к нам приходят уборщики убирать дом. Шикарно выглядите. Привет из Сибири, Омск. Скажите, сложно ли в США открыть инженерное бюро по проектированию внутренних и наружных систем здания? И какие возможны сложности? Опыт работы более 10 лет. Вы знаете что, для того, чтобы эти работы все поддаются лицензированию, вы не можете ничего открыть, пока у вас нет лицензии. А чтобы получить лицензию, это займет довольно много времени, потому что для того, чтобы получить лицензию, нужно 2 года проработать по найму внутри этой профессии. То есть как минимум, да, это должно пройти 2 года с плюсом. Когда уже вы получили лицензию вот на эти вот работы, можете открыть все что угодно. Вопрос в том, откуда у вас возьмутся клиенты, которые будут вам платить деньги. То есть, понимаете, как открыть бизнес и быть успешным в бизнесе – это две большие разницы. То есть из новых бизнесов выживает только там, 5%. Остальные это сам загибают. Это не то, что дал объявление в газету, к тебе все побежали. Нет, нужно находить свою клиентскую базу и каким-то образом это все маркетировать, чтобы люди приходили. Какую косметику предпочитаете? Я уже очень много лет, наверное, уже лет 20, наверное, пользуюсь косметикой Мертвого моря от доктор Нонны. Я считаю, что она хорошая очень. Если все, что я дополнительно использую, это уже такие мелочи. Я тоже, Светлана, может, вы сможете ответить на мой вопрос. У меня муж американец, недавно он умер. Мы жили в Греции. Если надумаю уехать в Америку, на какую визу могу рассчитывать? Вы знаете, вам нужно с адвокатом говорить, я не знаю. Вы жили в Греции, если у вас нет вида на жительство, а муж все-таки, если бы кто-то рожден был в Америке, это одна история, а если вы просто жили с американцами, я не знаю, дают ли вам право это. Я в иммиграционных вопросах не сильна. Здравствуйте, Светочка. Интересно узнать... Оп, опять убежала. Интересно знать ваше мнение об Илоне Маске. Не слишком ли много он на себя взвалил, и почему ему не везет лично в жизни? Вы знаете, про его личную жизнь я ничего не знаю. Я знаю, что он очень успешный бизнесмен. Слишком ли много он на себя взвалил? Я думаю, что это только он может решать, много ему или мало. У него большие проекты грандиозные, но не все они реализуются, как мы видим. И дай бог ему здоровья и помощи. Что же? Расскажите о коммунальных службах, уборка территории, стрижка газона. Что можно делать у себя во дворе? Достройка помещений, выкопка траншей, колодцу и на что нужно разрешение властей. Убирать территорию разрешения властей не нужно. Все остальное, коммунальные службы, они просто платите им и все, вы не можете их менять, они какие есть, такие есть. Достройка помещений, все это нужно получать разрешение. Выкопка траншей, колодцев. Вы знаете что? То, что вы делаете во дворе, в принципе, то, что закрыто с улицы. Очень многие, то есть, конечно, это положено все идти, оформлять в сети, получать разрешение, но еще многие делают эти вещи без пермита на свою собственную ответственность, потому что с улицы этого не видно, пришли, выкопали яму, там колодец сделали или что-то такое. Но если это что-то серьезное, да, если это питьевой колодец или что-то, это все требует лицензирования и обязательно получения пермитов. Так, есть ли у нас какое-то хобби? А как же? Вот мы с вами разговариваем, это же мое хобби, я же за это денег не получаю никаких. И это такое довольно большое хобби. Сейчас мы еще и питанием занимаемся, это тоже хобби. Уже хобби столько, что уже нет времени на все остальное. Как вы относитесь к России? Положительно, нейтрально, отрицательно, видите ее в страшных снах? Каково ваше мнение? Я считаю, что мне жалко людей, которые там живут, да? Я вижу, что там все возвращается в тот совок, из которого мы уехали. И мне жалко людей, которые там, в общем-то, пропадают, а еще больше жалко детишек, которые там вырастают. Я считаю, что это плохая среда для того, чтобы расти детей и в нравственном смысле, и во всех других смыслах. Кроме того, происходит чудовищное зомбирование населения. Вот. И, в общем-то, я очень рада, что мы не там. Поэтому никакой ностальгии нет речи. Что вы думаете о таком сочетании векторов? Сильный синий и фиолетовый, еще выражен красный и коричневый, принятие красного низко Или другими словами, как перестать слишком много думать. Вы знаете что, Лина Малахова, вы не перестанете думать, если у вас сильный вектор, сильный и хорошо принятый. У меня у самой та же самая история. Я когда делаю себе, у меня есть камера, которая делает фотографию ауры, да? Так вот, когда я в хорошем состоянии, она у меня синяя-синяя, просто такого глубокого синего цвета. Никуда, как говорит, умище-то куда девать, перестать думать невозможно. Значит, нужно направлять энергию в полезное русло, да? То есть вопрос, о чем думать, вот это уже интересный вопрос, да? То есть думать вы не перестанете, но нужно о чем-то хорошем думать, да? Во-первых, думать позитивно, во-вторых, думать, как чего сделать, это всегда какой-то позитив, такой созидательный, скажем, да? Красный, коричневый замечательно, фиолетовый – это сильное обоняние, это очень хорошо. Все у вас хорошо. Принятие красного низкое, вы знаете что? Оно низкое, потому что вы как бы никогда не думали о себе, как о лидере каком-то. Но ведь лидерство – это же не значит масштаб там, всей страны или какого-то отряда или организации какой-то. Вы можете быть лидером в своей собственной семье, среди своих близких. И как только вы себя в таком качестве увидите, вы сразу найдете свое место, и у вас сразу красный вектор моментально подскочит. Вы если через полгода сделаете тест, вы его не узнаете. Здравствуйте. Дочка заканчивает школу, хочет быть врачом. Реально ли получить образование в Америке? Не родственники Абрамовича. И вы знаете, что я думаю, что я, то есть я не знаю точно, очень мало у меня опыта такого насчет образования в Америке, но я думаю, что ей бы неплохо закончить мединститут там в России, если вы еще сию минуту не уезжаете, и тем более не родственники Абрамовича, а пойти уже на мастер-программу сюда в Америку, потому что я знаю, что на мастер-программу дают лучшие гранты, нужно сдать кучу там тестов, да, если тесты будут хорошие, то можно с этими результатами попытаться обратиться в университеты и по программе с грантами. И, может быть, где-то что-то получится. Это есть мастер и PhD программы, туда дают гранты. Получить undergraduate вот так вот из другой страны, это будет вам очень дорого стоить. По поводу домов возник вопрос. Если дом выплачен, налог на имущество все равно остается. А что, если человек не имеет возможности его платить, а дом-то его? Ему что, переезжать? Реструктуризация. Есть, вы знаете что, если остается старый человек в доме, который выплачен, то государство может ему простить эти налоги в том смысле, что после его смерти, то есть он может жить в этом доме, налоги не платить, но после его смерти этот дом отойдет государству. Вот в таком разрезе, если больше наследников там никаких нету, или если есть наследники, они согласны с этим решением, то вот в таком вот смысле этот вопрос решается, да? Он не должен никуда переезжать, просто оформляются соответствующие бумаги, и потом после его смерти этот дом перейдет государству. Привет от предатели из Одессы. У нас Телеграм работает. Сделайте в Телеграме канал, будем рады. Так, а есть же Телеграм-то. Вот прямо под этим видео написан канал, куда обращаться. Подписывайтесь, там довольно много народу уже в Телеграме. Я только за. Здравствуйте, Светлана. Если вдруг захотите построить какой-нибудь модерновый дом с солнечными коллекторами, с ветряком, не совсем обычным внешним видом, разрешат ли? Могут не разрешить. Вот хороший вопрос. Когда вы приехали в США, были ли у вас ситуации, когда вы говорили, вот они, дикари? Или вы больше чувствовали дикость в СССР? Вы знаете что? Первое впечатление, мы когда приехали, и я увидела вот эти тротуары, которые сделаны специально для инвалидов. Мы увидели, когда подъезжают автобусы, и для них специально опускается ступенька, чтобы пожилые люди могли туда залезть. Мы увидели это самые ступеньки или там скаты какие-то, покрыты специальным таким покрытием, чтобы не скользить и не упасть. Мы были просто в шоке, потому что эта страна сделана для того, чтобы людям было комфортно. Почему-то в том Советском Союзе, с которого мы уехали, было сделано все так, чтобы как будто специально сделали так, чтобы было плохо. То есть приговорка была: все во имя человека, все на благо человека, но этого человека мы тоже знали, для чего благо старались. Всем остальным было довольно-таки хреново. А здесь вот просто так мы просто диву давали. Надо же, вот об этом подумали, об этой мелочи. Вот какие-то буквально штучки какие-то, то ли для хозяйства, то ли что-то, какие-то мелочи. Все удобно и все сделано для того, чтобы человеку было удобно. Я очень люблю смотреть ваши эфиры и эфиры Миши. Мне снились. О, вау. Да, спасибо, друзья мои, спасибо. Так, опять перескочили. Я имел в виду, что готов 100%. Дети поедут со мной, но как они освоятся, будет ли легко им, и как их примут американские дети? Вы знаете что? Я вам так скажу, что каждый возраст переживает иммиграцию по-своему. Но и детям тяжело в течение месяца. Дети за месяц начинают чирикать по-английски, вообще как нефиг делать. Детям постарше немножко сложнее, да, потому что у них уроки более сложные в школе, и нужно войти в среду и с друзьями, а маленьким вообще, двухлетним вообще никаких проблем не будет. Но поймите, вы делаете будущее для своих детей, поэтому о чем мы говорим? 2 месяца адаптации ради будущего, вся жизнь впереди, это совершенно другая жизнь. Если бы мы приехали сюда не в 33-34 года, да, а, например, выросли здесь, то была бы другая жизнь у нас, и у наших детей тем более. Посоветуйте, пожалуйста, муж, жена, ребенок 2 года. Какая сумма нужна? Стоит ли ехать? Михаил любит расчеты вот эти делать, да? Сколько? Зависит от того, куда ехать. Есть штаты подешевле, есть штаты подороже. Чем планируете заниматься? Если вы планируете идти учиться, значит, нужны деньги на каждый месяц. Считайте так, что просто вот вы живете, да, в тот штат, в который вы собираетесь поехать. Посмотрите, почем там выдаются квартиры. Если вас трое, то вас могут поселить в односпальную квартиру. Один бедрум. Посмотрите, сколько они стоят. Прикиньте, какая сумма в месяц вам нужна на питание. При экономии такой на троих вы 200-250 долларов можете уложиться. Экономия. Не ходить вот покупать все, что не попадя, да? 250, ну, 300 долларов на питание отложите, да? Нужна ли вам машина? Значит, нужны деньги на машину, на страховку, на бензин. Ну, и вот так вот примерно прикиньте. Значит, если у вас есть какое-то вид на жительство, и вначале нету еще особо денег, то, может быть, вам положен какой-нибудь велфер детский, в смысле медицинской страховки. Здравствуйте, Светлана. Расскажите, пожалуйста, вы пользуетесь какими-то приложениями для учета калорий и планирования рациона или нет? Если пользуетесь, то расскажите, пожалуйста, какими. Вы знаете что? Приложений очень много, и всюду их рекламируют. Я пользуюсь приложением, которое предлагает доктор Гаврилов. Почему он мне нравится, это приложение? Значит, во-первых, очень много американских приложений. Для меня они неудобны тем, что там, во-первых, нет нашей русской еды, которую мы едим. Там нет котлет, там нет холодца, там нет языка, там нету салата оливье и так далее. Кроме того, их система измерения такая, которая мне вообще непривычная. Это унции, чашки, это самое, паунды. И я теряюсь. Чашки, унции, ложки. Это для меня очень сложно все. Значит, у Гаврилова все в граммах, да? То есть это уже проще. И плюс есть русский, да. Плюс есть возможность сочинять свои собственные блюда, что очень удобно. Это абсолютно бесплатный сервис. Называется так lenta.drgavrilov.ru. Вот. И этим приложением можно пользоваться и на телефоне, и на компьютере, и на лаптопе, где угодно. Скоро ваша холка вас покинет. Ну, дай бог, дай бог. Я делаю, кстати, упражнения, вот которые тут написали нам. Я периодически делаю упражнения, плюс там массажи всякие. Так. Скажите, пожалуйста, вы с Михаилом, как я поняла, перевезли в США своих родителей. Не совсем так. Значит, мои родители приехали до нас, да, что уехала сначала моя сестра, потом уехали мои родители, а потом мы приехали. А Мишиных родителей уже мы привозили. Да, это правда. Светлана, приветствую вас из Еревана. Расскажите, пожалуйста, о воскресной русской школе, которую посещает ваша внучка. Где она находится? Она находится где-то в районе Сан-Карлоса, по-моему. Это они живут в Редвуд-Сити, и им это удобно. Я точно не знаю нюансов, понимаете? Дело в том, что это же все-таки не ребенок, а внучка. Но водят ее родители туда, в школу. По-моему, там у них я даже не знаю, какие там уроки. То, что русский язык точно есть, это я знаю. Математику она ходит в отдельную школу. тоже такая это русская школа. А какие там еще предметы, я, честно говоря, не скажу. Что-то немного пропустила про уксус. Скажите, пожалуйста, для лица 30-70, какой эффект он оказывает? Можно снять водостойкую косметику? О, нет, ребята, нельзя снимать косметику. Косметику нужно снимать средствами для снятия косметики. Это просто не косметику снимать, а у нас же на лице образуется жир какой-то, да, вот в течение дня. Это лишний такой снимает, не косметику снимать, краску. Нет, ни в коем случае, иначе вы будете втирать это все в глаза, это не годится. Нет, это просто вот так вот лицо протереть, да и все. Вот где тогда большие возможности в стране? Вы сами сказали, бизнес не выживает, с работы плохо, лицензии получить тяжело, детям будет тяжело выживать. Вы знаете что, Наталья, я вам так скажу. Есть люди, у которых нету сил. Нету сил, нету мотивации, они всегда найдут причину, по которой им ехать не надо. Ну и, наверное, не надо, раз нет сил. А есть люди, которые говорят, да, бизнес не выживает, да, с работой плохо, да, лицензию трудно, но я пройду и сделаю. И вот эти люди приходят и делают, просто как беру и делаю, да. Вот, и детям будет тяжело выживать, и все выживают, понимаете, но... Не у всех есть достаточно вот этого внутреннего драйва, чтобы встать с дивана и сказать, я иду и пойти реально, да? Это есть не у всех. Это очевидно по поводу родителей. Продолжаю, как вам удавалось содержать еще их? Мы не содержали родителей. У нас родители приехали со статусом беженцев, и им было положено пособие. Они находились с первого дня на поддержке государства. Мы бы не смогли в тот момент никого содержать. Какую роль в успехе мужа играет жена? Вы знаете что? Семья – это настолько тесный коллектив, и друг на друга, и муж и жена оказывают, конечно, взаимное влияние. Что тут можно сказать? В успехе мужа играет жена, а муж – это просто приложение? Нет, конечно. Но поскольку есть, как это, одна голова хорошо, а две лучше – то вот как мы вместе посовещались и решили. И, наверное, вместе когда-то оно более правильно, чем когда один. Потому что человек бывает захлестывает эмоции. Я, например, тоже от Михаила чувствую большую это сам поддержку, потому что я более эмоциональный человек, и меня могут эмоции захлестнуть, и мне так скажется, ой, я хочу то, я хочу это. Вот, и в этот момент нужно меня как-то охладить. Поэтому этот процесс взаимный, и, конечно, и жена, и муж, это все одна сатана, которая работает на одну ячейку семейную. Как вы относитесь к благотворительности, к их образованию фонда? Принимали ли вы, как ваш муж, участие в каких-то благотворительных акциях? Если да, то в каких и когда? Вы знаете что? Дело в том, что я к благотворительности отношусь так своеобразно, потому что мы когда-то участвовали в благотворительности, после этого нас начали третировать какими-то требованиями о пожертвованиях. И я плохо понимаю, вот помочь конкретно одному человеку – это история, да, вот мы с вами разговариваем, и, наверное, кому-то это помощь, и мы это делаем совершенно безвозмездно, это тоже благотворительность. Что касается каких-то фондов, у меня такое ощущение, что там деньги идут на фондообразователей в основном, а перепадает уже самим людям совсем мало. Поэтому у меня, в общем-то, негативное в целом отношение ко всем этим благотворительным фондам. Потому что те люди, которые их создают, они, в общем-то, себе планируют какую-то долю прибыли тоже. И когда смотришь на это сочетание, понимаешь, что деньги уходят куда-то. Ходите ли мы в синагогу? Нет, вы знаете что, мы как-то не прижилось. Вот мы когда приехали, нас еврейские организации очень сильно старались вовлечь туда. И как-то вот мы ходили, там мы знакомились с американцами. Даже мы ходили от Джуйки, нас пытались познакомить с американцами. Но как-то вот оно не прижилось. Все-таки мы, наверное, какие-то немножко другие. Мы все-таки русские евреи, вот так правильно, как Парфенов сказал. И тяжело от этого отходить. Про векторы и лидерство. Прочитайте книгу «Лидер без титула» Шарма. Очень рекомендую. Ну, надо посмотреть. Света, мне кажется, что вы много себе позволяете, говоря о России. Много себе позволяете, говоря о России. Я живу в Казахстане, вполне себе счастлив. Все зависит от человека. Человек сам решает, где он будет счастлив, в России, в Америке или где-то еще. Вы знаете что, Татьяна Турцова, конечно, каждому свое. Я же смотрю со своей колокольни. Я смотрю свою жизнь, которую я там прожила, да? все, что в ней было, хорошего и плохого. И высказываю только свое личное мнение. Да ради бога, друзья мои, те, кто себя, я вполне допускаю, что есть люди, которым очень комфортно там. Ну, так и слава богу, почему же должно быть всем никак? Я не призываю вовсе отнюдь всем тут же паковать чемоданы и уезжать. Это только тем, кто не может там жить, да, то кто думает о чем-то другом, тогда он должен этим заниматься. А и людям может быть комфортно где угодно. Бывает, люди приспособились очень хорошо. Бывает, у них поддержка сильная, семья сильная, клан. Почему же нет? Поймите меня правильно, я отнюдь не за 100% иммиграцию. Нет. Я высказываю свое мнение. Нам это было необходимо, и мы ни о чем не жалеем. Расскажите, пожалуйста, о камере, которая фотографирует ауру. Сегодня это уже не камера, сегодня это приложение к компьютеру. Оно устанавливается на лэптопчик. И если там будет какая-то нужда, напишите мне вот в Телеграме, да, вопросик. И я порой в своих записях, у меня вот тут он стоит, и это самое, я вам скину, как купить. Они даже в Россию поставляют эти устройства, у них там есть посредники, так что можно это купить и в России тоже. Сколько ваша семья платит за страховку? А за какую страховку, автомобильную или медицинскую? За автомобильную мы платим где-то, я думаю, где-то 1800 долларов в год, а за медицинскую мы платим в месяц больше 2000. Пьете ли вы свежевыжатые соки? Нет, мы их не пьем по принципиальным соображениям, потому что это чистый сахар. Клетчатки там нет, и поэтому их польза сомнительна. Мы сейчас вообще стараемся сахара не употреблять, фруктозу в каком-то виде, потому что вот так у нас организм устроен, что как только начинаешь вливать туда что-нибудь содержащее сахар в таком легко усваиваемом виде, сразу хочется кушать. А поскольку нам это ни к чему, то вот ничего такого мы и не едим. Сколько вас раз останавливали дорожные полицейские для проверки документов? Именно для проверки документов меня никогда не останавливали, но меня останавливали за какие-то нарушения. Причем один раз нарушение было очень смешное. Я ехала в Сан-Франциско, а у нас тут есть 280-й хайвей, может быть, вы видели в каких-то наших видео. Он очень живописный. Там очень красиво, и вот я как-то ехала себе, дорога была пустая абсолютно, я ехала в середине дня, это было, может быть, где-то полдвенадцатого дня, была пустая дорога, у меня было очень хорошее настроение, я себе спокойненько ехала посередине, вдруг вижу, у меня сзади полицейский мигает, чтобы я остановилась, я испугалась, конечно, припарковалась бортиком, мне показалось, что я должна там проехать и встать, и говорит, ты почему так медленно едешь? А, да, хайвей, он же гористый, да? И получается так, что когда ты едешь с горы, то машина волей-неволей разгоняется. Чтобы сильно не уходить там за 80 миль в час, я немножко притормаживала. Но когда в горку, то естественным образом скорость снижается, да, пока ты едешь в горку. Я думаю, да я не еду медленно. Но еще, короче говоря, он какой-то был очень злой, наверное, он встал не с той ноги. Но он меня не стал штрафовать, потому что это никакое не нарушение, и никого кроме меня не было. Вот. Но, во всяком случае, выглядел он очень грозно и напугал меня. Испортил настроение, кстати, тоже. Да. Что вы с Михаилом не успели сделать в эмиграции и жизни за океаном? Какая была бы жизнь, если вы приехали в 25 лет? Пофантазируйте, пожалуйста. Ну, смотрите, 24-25 это немножко уже поздновато, конечно. То есть правильно было бы приехать где-то в районе средней школы. Почему? Потому что идет, ну, опять, ни в каком возрасте не поздно приезжать, потому что возможностей меньше. У Михаила есть в философских тетрадях все, что там этапы, вот, которые человек проходит по жизни, и какие у него перспективы, на что он должен обращать внимание. Поэтому у каждого возраста свои возможности. 24-25, это, скорее всего, у вас уже есть какое-то там девичье образование, да? То есть вам нужно приехать сюда и уже думать, что делать с тем образованием и как здесь адаптироваться. Если вы здесь заканчиваете школу, то у вас как бы все возможности, идите учитесь куда хотите. То есть, конечно, наше девичье образование, да, самое первое, это институт связи московский. Наверное, если бы мы жили в Америке, я бы не пошла учиться в институт связи, а может быть и по компьютерам бы тоже не пошла учиться, скорее всего. Может быть, это было бы что-то гуманитарное. Поэтому трудно сказать, какая она могла бы быть. Это же сложно говорить о том, чего нету. Ну, вот сложилось, но мы привыкли менять профессию. То есть, несмотря на то, что я закончила институт связи, потом защитила диссертацию по педнаукам, да, а здесь уже стала тестером. То есть, мы как-то адаптируемся к жизни, стараемся, во всяком случае. Как тяжело найти работу, не зная языка? Ну, конечно, не зная языка, найти работу сложно, нормальную американскую работу в американской компании, потому что вам нужно пройти просто интервью хотя бы. Вот. Значит, полное незнание языка, оно вас лимитирует тем, что вы будете искать работу только в русских компаниях. Это, соответственно, не те зарплаты и, соответственно, не те доходы. Язык нужно учить, если уже вы совсем ничего не знаете, то хотя бы в рамках резюме что, и своей профессии, чтобы вы могли поддержать разговор. И язык не нужно учить весь. Сфокусируйтесь. Взрослые люди не могут охватить сразу весь язык, он очень большой. Сфокусируйтесь на трудоустройстве. Если вы освоите хотя бы эту лексику, необходимую для поиска работы, вам уже будет намного легче. Вы можете не читать художественных книг, вы можете не слушать там радио, ничего. Ничего не... Вы должны понимать, что вас спрашивают по вашей работе, и уметь отвечать на это. И очень хорошо разговаривать по своему резюме. Сколько лапок летучей мыши нужно кинуть в котел, чтобы приворожить суженую? Ну, вы знаете что, я настолько к этому не имею никакого отношения, ни к магии, ни к чему. Поэтому про количество лапок ничего сказать вам не могу. Какие основные ошибки были у вас, Михаил, на миграции? Вы знаете, ввязывались в какие-то проекты неправильные. И жизнь потом показывала, что проекты были неправильные, а иногда правильные проекты, но не с теми людьми. Вот наше вот похудение, я в целом ничего против самого похудения не имею. В общем-то, все было нормально, с диетой было нормально, но с диетологом, видите, как отношения не сложились, и это очень много крови мне лично попортило. Так что ошибок у нас хватает. Про книгу слышала, почитаю обязательно, присоединяюсь к вопросу про ауру. Еще хочу расширить вопрос. Какие методы самопознания вам кажутся достоверными, кроме теории векторов? Методы самопознания. Ну, прежде всего, это книги и интернет. Очень хорошо, когда есть грамотные ссылочки на что-то, да. Вот иногда ссылку читаешь, там вообще полная как-то это ерунда, и это все очень как-то детски лепит. А вообще через чтение, да, чтение. Сегодня очень много на Ютубе хороших лекторов, и их можно слушать. Я очень часто, например, вот я гулять иду, даже какое-то видео себе делаю в формате MP3, чтобы был звуковой файл, иду гулять и слушаю, чтобы время не тратить. Желающий ищет возможность, не желающий ищет причину. Разговор для тех, кто вы... Конечно, конечно. И вот знаете, что в Телеграме была такая же дискуссия. Вот там кто-то написал, что вот там они уехали из Москвы в Германию, и тут же пошел, а что вам там не сидится, там в своих городках, все, вы куда-то едете. Ребята, у кого-то есть силы, и нету применения этой силы. И вот в маленьких городках нет возможности самореализоваться. Если человек это чувствует, он просто естественным образом его выбрасывает на какие-то другие просторы, будь то это столица или другая страна. Когда есть сила, естественно, эта сила ищет приложение. Спасибо. Я не буду все комплименты зачитывать, а то это как-то мне очень то самое... Так, посоветуйте, пожалуйста, методы перезагрузки сил. Нет, нужна энергия, только что присоединилась. Методы перезагрузки. Методы перезагрузки – это дыхание, это правильная еда, это правильный режим дня. Я вот сейчас для себя открыла, например, да, я всегда в России, в общем-то, ложилась спать довольно-таки рано, а потом просыпалась. Вот. А тут я для себя открыла, что нужно ложиться раньше спать, и я теперь просыпаюсь вообще чуть ли не в 5 утра. У меня день начинается с 5, с полшестого. А раньше в 7 вставала, когда поздно ложилась. Значит, да, мы есть то, что мы едим, правильное питание, хороший сон, да, это уже залог того, что гормональная система будет как-то работать нормально. Стресс элиминировать можно какими-то практиками дыхательными или медитациями. Но я вам так скажу, самое главное – сосредоточьтесь на себе. Вот когда вы скажете «мне плохо», и я должна что-то для этого сделать, у вас придет решение какое-то. Либо появится человек, который вам подскажет, либо вы сами что-то найдете. Но до тех пор, пока вы не проблему не вербализуете, да, А вот просто сил нету и все. Надо что-то делать, да? Я за активный подход. Если плохо, то надо что-то делать. И найдутся силы, да? Согласны ли вы с тем, что следует выбирать парню умную девушку в жены, чтобы был умный ребенок, интеллект по материнской линии наследуется? Это очень смешно, конечно. Я не умную девушку. Вы знаете что? У нас было очень смешное письмо одно. Один молодой человек, оно не совсем было по этой теме. Он сказал, что у него искрометный юмор, а девушка его не понимает. Так вот, это вот примерно то же самое. Выбирать умную девушку с позиции кого? С позиции юноши умную. Дело в том, что нет же объективных критериев, кто умный, кто дурак. Вот выберешь ты и умная, она тебе умная, а всем остальным дура-дура. Поэтому надо, чтобы как-то, ну, по себе выбирать. Если вам она нравится, выбирайте. Я не думаю, что гены идут по матери. Гены идут от обоих родителей 50 на 50. Здравствуйте, Светлана. Мне 60 лет и перенес инфаркт. Хочу начинать все сначала с переездом в США. Инфаркт не помеха. Вы знаете, Григорий, я думаю, что инфаркт не помеха, это очень как-то лихо. Надо, конечно, здоровье заботиться и понять, собственно, 60 лет, а что вы будете здесь делать? С каким статусом вы сюда приедете? И, в общем-то, здоровье начинается некоторый период в жизни, да, вот хотим мы этого или не хотим. Это у Михаила очень здорово описано, что нам вот нужно делать, в какие возрастные периоды. К сожалению, 60 лет – это уже, в общем-то, такой критический возраст. Вот наши родители приехали, было за 60, но они тут же получили статус, и у них была материальная поддержка, то есть они теоретически они могли уже жить на эти деньги. Если просто так приехать в возрасте 60 лет, 60 лет, а что с инфарктом, это очень сложно. Светлана, читали вы про очищение организма раствором питьевой соды по методу профессора Неумывакина? Вы знаете, именно про Неумывакина ничего не слышала, но про соду мы исправно пили какое-то время, и я ничего не почувствовала, ничего не знаю. Долго мы пили эту соду. Вы молодцы, я беру свои обратно. Вы на все вопросы ответили, не только на мои, вашему каналу Сталют. Спасибо, друзья, спасибо. Снимите, пожалуйста, видео с внучком, тему, как учат считать в Америке. Есть пару видео на YouTube на эту тему. Больно чудно, американцы считать учат. Ну, мы можем как-то с Сашей там поговорить на эту тему. Я, честно говоря, даже не знаю, как они учат считать. Так. Светлана, здравствуйте. Как ваш супруг? Скоро же будет выбирать автомобиль. Ждем новых видео. Радуемся за вас, как за себя. Ну, вы знаете, он готовится. Он пока еще не может решить, что он хочет, да? Потому что большой соблазн у меня, например, все-таки дождаться машины, которая сама ездит. Это вообще как бы мечта, да? Сидишь там, расслабился, и она тебя везет. Вот, как этот самый извозчик, который куда нужно довезет. Но он пока не может решить, что он хочет. И кроме того, он хочет тихую машину. Если тихая, должна быть электрическая. Вроде еще столько нету заправок электрических. В общем, как с электрическими заправками, пока не очень. Вот если человек ходит на работу, уже, как правило, большие компании имеют электрические заправки на паркинге. Вот у госпиталей можно оставить, там есть специальный электрический паркинг. А вот так вот по улице, вот если, как я, например, дома, да, а мне Миша говорит, а что дома? Ну, дома поставила на ночь заправляться ее. Я не знаю, допустим, так часто, вот не часто, точнее, да, вот как я езжу, так она не будет ли разряжаться, например, да, ее зарядила, потом уже снова заряжать. В общем, не знаю пока. Вы часто встречаете бездомных на улице? Как вы к этому относитесь? Жалость, презрение, желание помочь. Вы знаете что? Ни жалости, ни презрения, ни желания помочь нет, да? А почему? Потому что у нас свободная страна, и люди выбирают себе способ жизни сами. Мы когда-то разговорились, вот у нас там в Санта-Крусе есть вот этот Garden Project, да, который сделан специально для хомлессов с тем, чтобы их вернуть к какой-то нормальной цивилизованной жизни. И мы разговаривали с менеджером вот этого вот учреждения, и он говорит, ты сейчас крикнуть в лес, эй, все бездомные, выходите. Выйдет порядка там 2000, 2500 человек. Эти люди живут в лесах, они спят там под какими-то накидками на голой земле. Они хотят такого образа жизни, они не хотят возвращаться в цивилизацию, они не хотят работать, их это все устраивает. Они могут, если им нужно, прийти помыться, а иногда они и не моются. Вот я вам расскажу такую вещь. Я когда-то, моя первая работа была в Сан-Франциско, в самом даунтауне, и у нас у двери офиса лежала все время одна бездомная. Мимо нее проходишь, запах был ужасный совершенно, то есть воняло просто, кошмар, вонючее одеяло, все черное, ноги, ногти грязные, все грязное. В какой-то момент она исчезла. Я говорю, а что случилось? Говорят, их полиция всех собрала, всех бездомных, и насильно их помыла. Ну, чтобы они все-таки заразу какую-то не разносили. На следующий день она точно такая же грязная и вонючая, на своем вонючем одеяле лежала там. Поэтому это же не люди, у которых нет возможности ничего исправить. Это они выбирают свой путь, да, и ну, у них должно быть право, наверное, жить так, как они хотят. В силу каких обстоятельств они пришли к такой жизни, это уже другой вопрос. Но, во всяком случае, это их жизнь, и надо уважать чужое право на такую жизнь. Овощные соки с зеленью очень полезны. Можно с кислыми яблоками. Да, вот, но у меня аллергия на овощные соки. Как-то у меня организм к ним не очень хорошо относится. Предлагаю попробовать как сайд-диш, табули, кино. Вот вчера сварила кино первый раз, кашу поела, и тоже аллергия у меня на нее. Так что жалость тому, кто пособие $1400 получает и ничего не делает. Ну, вы знаете, что сейчас вообще ходят разговоры о том, что у нас эффективность производства становится настолько высока, что нет необходимости иметь такую трудовую занятость, да? То есть, естественно, я когда-то, когда еще учился в аспирантуре, был такой социолог Бестужев Влада. Он писал, что вот мы придем к тому времени, когда занятость не нужна будет такая всеобщая, и тогда у людей будет сокращенный рабочий день, и они должны понять, куда тратить свое свободное время. И вот уже прошло, на минуточку, 30 лет, и здесь в Америке вот к этой вот границе мы приближаемся. Да, сегодня столько рабочей силы не нужно. Сегодня эффективность высока, и даже меньшими ресурсами можно обеспечить вот такую же производительность труда. Получается так, идет высвобождение колоссальной профессии, да, вот еще чуть-чуть, и высвободится огромное количество тракеров, которые занимаются сегодня перевозками, а это целые профсоюзы, их там очень много по всей стране. Представьте себе, что все машины по всей стране будут возить эти перевозки без водителей. К этому идет, да, а все эти люди высвободятся. Значит ли это, что их нужно переучивать и куда-то их втискивать в какие-то другие области? Или это значит, что им должно выдаваться какое-то пособие, на которое они, да, могут жить, да, и могут ничего не делать? Но у них освободится свободное время, и они должны чем-то заниматься, но они будут заниматься собой, спортом и так далее. Но опять, это благие намерения. Как это реализуется на самом деле, я не знаю. Но сегодня речь идет о том, чтобы, да, тем людям, которые высвобождаются из умирающих областей, выдать какое-то пособие, ничего не делая, они будут получать эти деньги. А просите ли вы своих друзей из России что-нибудь вам присылать? Ну, вы знаете, крайне редко, потому что здесь все есть, за исключением вот каких-то таких ностальгических моментов. Вот, видите, мне красивую чашку прислали. Это Марина Могилка, мама, мне прислала в подарок вот такую красивую чашку. Вот. У нас такого тонкого фарфора нет. У нас очень такие дубовые, тяжелые чашки, прямоугольные, большие. Мы любим пить из больших чашек. И вот я помню, что в России все-таки были такие красивые, деликатные. Видите, она такая красивая. Такую форму. Вот замечательная чашка. Сейчас, наверное, все происходит с точностью до наоборот, особенно в денежном вопросе. Непонятно, к чему это относится. Светлана, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы выучили английский язык. Еще раскройте секрет воспитания подростка. Девочки, спасибо. Всегда очень рада вас слышать. Вы знаете, что с девочками история такая. Про выучили английский язык я уже рассказывала. Смотрите видео до тех пор одни и те же, пока не начнете выделять отдельные слова и повторять за ними аудиотекст. Запишите себе. Не хочу об этом говорить, потому что времени уже очень много, полтора часа говорим. Раскройте секрет воспитания подростка девочки. Значит, скажу вам такую вещь, что девочки, когда вступают в подростковый возраст, они очень сильно меняются. да, так же, как и мальчики. Вообще все подростки становятся более независимыми, и они всячески хотят свою независимость отстаивать. Поэтому нужно проявить некоторую мудрость и попытаться в этот момент не потерять контакт с ними. То есть любые вот их просьбы, которые вам кажутся совершенно неприемлемыми и какими-то неадекватными, нужно все-таки с ними разговаривать. Это единственный способ, потому что и быть очень терпимыми, потому что они вспылят, они зажигаются и так далее. Очень легко в этот момент разорвать вот эту тонкую грань, которая остается взаимопонимание между родителями и детьми. Если вы эту грань не потеряете, то у вас будет все хорошо. Если вы ее потеряете, потом будет очень трудно это восстановить. Знакомы ли вы с блогерами Толя «Столица мира» и Чиж Нью-Йорк? Нет, не знакома. Давайте что-то новое, не отвечайте на перевопросы. Хорошо, давайте вопросы. Я же только за. Здравствуйте, Светлана. Спасибо за вашу с Михаилом любовь к людям. Скажите, как правильно относиться к невозможности родить второго ребенка? Ситуация не имеет видимых причин. А я не знаю, что такое АФС. Здесь стоит 34 тысячи. Ну, вы знаете, что сегодня уже, слава богу, я вот не знаю, что такое IVF, я не знаю, что это, но сегодня, слава богу, уже медицина достигла таких высот, что и суррогатное материнство, в общем-то, я знаю уже просто наших знакомых, которые имеют ни одного ребенка. Вот, и да, это стоит денег, конечно, но если вы хотите ребенка, значит, у вас есть финансовые возможности для этого. Потому что воспитать ребенка это очень дорого стоит. Маленького ребенка это и детские учреждения все не бесплатные и так далее. Поэтому о чем там говорить, если нет денег, то, наверное, нет денег и для того, чтобы его растить. Расскажите про Теслу, почему вы ее себе не купили? Что мне не нравится? Интересно, что Михаил Петрович говорит вам про Теслу. Вы знаете что? Ну, Тесла – это дань моде. Я вообще не понимаю, от чего все так зациклились на Тесле, что в ней такого хорошего. То, что она разгоняется бешено со стопы, да? Для меня это отнюдь не фишка. Я так быстро не езжу. У меня нет таких потребностей. Я себе тихонечко езжу на экономном режиме. Поэтому, а что в ней такого, что она только престижная и очень дорогая и все такое прочее. Кроме того, вот эта маленькая модель S3, да, которую все ждут, она до сих пор еще не вышла, они не удовлетворили спрос. А большие машины я вообще не люблю. У меня и места парковаться нет. Вот, поэтому... Поэтому о Тесле у меня разговор вообще не шел. Мальчики прорабскую обмывают. Я даже не знаю, о чем идет речь. Что такое прорабская? Мальчики. А, что они вчера в бане были? Ну, может быть, были в бане там что-то такое, если это прорабская. Так. Влюбиться. Метод перезагрузки всего организма, психики. Думаешь о приятном, хочется летать, расслабляешься, ты просто счастлив. Мотивацию дает. Проверено. Ну вот видите так, это очевидно для того, кто писал по поводу того, что сил нету влюбиться. Но дело в том, что не влюбишься же так, ой, хочу влюбиться, да? Хотя бы будьте открытыми. Но человек бывает жизнью замученный, ему как бы не до любви, в общем, и тут не так, и там не так. Добрый день, Светлана. Подскажите, пожалуйста, в какой компании вы заказываете генетический тест для своей дочери? Тоже, по-моему, она называется 23andMe. Это довольно-таки большая компания, они сейчас получили лицензии. Я думаю, что там даже один раз сдав этот генетический тест, они находят ваших родственников. То есть моей дочери указали на мою там троюродную сестру 2% совпадения. И покажут каких-то ваших родственников. Если они у них в базе данных есть, то показывают родственников. Кроме того, мне кажется, что они сейчас один раз там, взяв вот эту генетическую пробу, они уже могут делать какие-то анализы и по здоровью давать какие-то рекомендации. Стоит ли с инфарктом лететь через океан? Мишины родители прилетели, папа был очень болен. У него сердцем совсем было плохо, и мы там через 5 недель после приезда сделали 4 байпаса. Но он летел специальным медицинским рейсом, на борту был врач, который следил за ним, то есть они прилетели в очень тяжелом состоянии. Перелет, вот нам, мы в Калифорнии все-таки находимся, это же не восточный берег, туда 6 часов лета, а к нам 12, и это не легкий перелет, нет. Америка света для всех 18, 70, 90, 110. Я не знаю, что это значит. Светлана, мой сын сейчас работает в онлайн с Америкой, получает по нашим меркам неплохие деньги. Так что не нужно детей жалеть наших, это немного обижает, при всем моем уважении. Ну, ребята мои, ну, конечно, слушайте, я же говорю, что есть люди, которые устроены очень хорошо, им совершенно ничего не нужно делать. У всех же свои обстоятельства. Не надо вот то, что мы говорим, принимать как просто единую панацею для всех. Каждый должен свою голову включать. Если все в порядке у вас, так зачем же вам это все? Америка открыта для всех, а машины чаще раз в 3 года. Не понимаю. Дети не рождаются умными, если родители умные. Дети просто развиваются быстрее, общаясь и живя в кругу умных, воспитанных людей. Дети генетически унаследуют привычки, данные природой. Конечно, надо развивать. То есть каждый ребенок, вот мы по системе векторов даже знаем, что каждый рождается своим потенциалом. Но любой потенциал можно развить. И это очень важно понимать, что какой бы ни был маленький потенциал, да, чем больше вы его разовьете, тем этому человечку маленькому будет лучше. Что вы думаете об отмене списания ипотеки с налога? Вы знаете что? Это серьезная вообще заявка. Я думаю, что упадет real estate. Вот сейчас он уже, сейчас вот мы на той неделе видели, что очень много open house, да? Ну, у нас обычно весной всегда бывает такой, знаете, бум, потому что вот наступает апрель месяц, это как бы сезон, все к лету стараются там что-то приобрести. Но, с другой стороны, инвентория была очень низкая на протяжении 3 лет, даже весной. И то, что сейчас высыпалось такое количество домов, наверное, приведет к тому, что цены немножко пойдут вниз. Потому что, когда у человека есть выбор, да, какие-то пропорции не уходят, и люди естественным образом снижают цену. Вот. Поэтому, может, у нас рынок байеров перейдет в рынок селлеров. Рынок селлеров – это тогда, когда селлеры диктуют цену. И это самое. То есть, наоборот, рынок селлеров перейдет в рынок байеров, когда будут какие-то списания. Я думаю, что это серьезный факт, потому что покупательная способность человека, который не может списать ипотеку с налогов, она значительным образом снижается. Это при расчете суммы, которую они могут получить под заем и по возможности платить. Поэтому должен реал-стейт упасть у нас. Похудеете, дернете Шварца, местного дельфина, русалка. Не поняла я это. Дерните Шварца местного, дельфина, русалка, силиконовая долина. Не знаю, что это значит. Вы не ревнуете, когда Михаил нахваливает красоту разных девушек? У вас такие чудесные отношения, я бы не могла терпеть. Такие комментарии мужа. Да послушайте, почему же? Он же ничего плохого не имеет в виду, никаких у него грязных намерений нету. Почему же он не восхитится красотой? Если он красотой океана восхищается, красотой девушки не может восхититься, почему бы нет? Хотел ехать во Флориду. Если ехать в ЛА, намного ли дороже? Я думаю, намного дороже. По сравнению со Флоридой, да. Антипаразитные травы вы принимаете? Нет, не принимаем. Я думаю, что у нас нет паразитов в том смысле, что все, что мы проверяли до сих пор, никаких паразитов у нас нет, и проявлений паразитов тоже нету. У меня сложный характер, конечно, а как же? А где бывает легкий характер? Вы знаете людей с легким характером? Покажите мне их. Так, у вас приятный голос, успокаивающий, убаюкивающий. Ну что же, у вас вечер как раз перед сном. На какой руке носят обручальные кольца дочка и зять? Ну, вообще в Америке носят обручальное кольцо, по-моему, на левой руке, если я не ошибаюсь. Я никогда не обращала внимания. Может, на правой, может, на левой. Никогда не обращала внимания. Так. На YouTube есть настройка скорость воспроизведения. При скорости 0,75 английский язык понятен до каждой буквы. А при нормальной 1,0. Это пулемет, куда они торопятся. Вы знаете что? Есть люди, которые разговаривают быстро на любом языке. Моя дочка тараторит так, что я иной раз не успеваю ее понять. А уж племянница тараторит так, по-русски, что там вообще слов не разобрать. Они сливаются буквами. Воспитать ребенка ничего не стоит. Главное воспитать хорошо, как человека. Ну, конечно. Да, но мы же хотим еще и образовать его тоже. Образование дорого стоит. Воспитание, конечно, воспитывает всегда и родителей в первую очередь. В этом смысле оно ничего не стоит. Но если вы хотите дать ребенку образование, то образование стоит денег, здесь очень дорого. Какое для вас любимое место в Киеве, любимая улица? Вы знаете, я выросла на Пушкинской улице, и мы были там. И, конечно, уже Пушкинская улица не такая красивая, как была раньше. Раньше она была свободной. Вот мои воспоминания детства, там были сугробы снега, машин практически не было. А весной цвели каштаны, это было замечательно. Сейчас мы приехали, мама моя родная, Пушкинская улица, в чудовищном состоянии, там одни запаркованные машины, встать негде, весь наш двор зачуханный, люди понастроили какие-то, прорубили стенки, подвесили балконы, которые непонятно, на чем они держатся, могут упасть. Вот, Крещатик очень красивый, где-то восстановленный, где-то балконы вообще без поручней. Мне страшно за людей, которые выходят на эти балконы. Ой-ой-ой, убегает, убегает, убегает. Вы ложитесь спать и встаете в определенное время или как получится. Я просыпаюсь очень рано, независимо от того, вот если я ложилась раньше поздно, ложилась, например, в 11:30, я всегда просыпалась в 7. Сейчас я ложусь на час раньше, я просыпаюсь в 5-6 утра. Конечно, если люди зарабатывают много, им нет разницы, где жить. Это, очевидно, речь идет о переезде. Не только надо сводить это все к материальным каким-то вещам. Есть еще моральные факторы, которые для некоторых делают неприемлемостью. Опять же, возможности. Человек должен быть реализован, я бы так сказала. Полная реализация, наверное, приносит и финансовое какое-то вознаграждение. Но если человек не может самореализоваться, он ищет какие-то другие пути. То ли это переезд там в столицу, внутри страны, то ли это переезд за пределы страны. Саша занимается теннисом. Чем занимается младшая внучка? Младшая внучка занимается гимнастикой. Вот пока что. А потом, мне Саша даже жалко. У нее теннис, рисование, математика, русская школа. Чего у нее только нету. Делают ли прививку девочка в подростковом возрасте против рака в Америке? А я не знаю, есть ли такая прививка. Я думаю, что такой прививки нету. Доброго дня. Нареште потрапила. Вот так вот. Юля к нам пришла случайно на прямой эфир. Вы коллекционируете что-либо? Вы знаете, что как именно коллекция, коллекция, как плановое такое, мы ничего не коллекционируем. Есть какие-то штучки мы любим. Мы очень любим кристаллы. И у нас довольно большая, скажем так, коллекция этих кристаллов. Вот у меня на столе всякие красивые штучки лежат. Вот видите, какие. Ой, просто нам чисто эстетически это нравится. Вы себя чувствуете американкой или украинкой, русской? Вы знаете, Юлия, мы себя чувствуем не американцами, не украинками, не русскими. Мы русские евреи. Здесь нас называют русскими. На самом деле мы все-таки остаемся евреями. Никуда не денешься от этого. Просто привет вам из штата Коннектикут. Да и вам того же. Мы были в штате Коннектикут. У нас там друзья живут. Мила Мишина. Чтобы сесть на диету, какая сила воли нужна? Не каждому дано. Да вы знаете что? Да не так это все страшно. Если общие условия, если психологический настрой нормальный, все это можно сделать. Если ты знаешь, зачем ты это делаешь, не страшно. Куда лучше ехать одному? Не знаю. Одному тяжело. Там есть друзья какие-нибудь. Так. Сложно прожить всю жизнь с одним человеком и не заметить красоту других мужчин. Были ли в вашей жизни платоническая любовь, когда вы уже были замужем? Платоническая любовь. Вы знаете что? Вот именно как любовь такая, да, любви, наверное, не было. Но я всегда восхищалась какими-то нетривиальными людьми. И в моей жизни был такой нетривиальный человек, мой научный руководитель Борис Семенович Гершунский. И я просто им восхищалась. То есть это было... Я думаю, что сейчас вот Миша с возрастом, тогда мы были молодыми совсем. Он, в общем-то, ну как бы уже стал таким матерым и уже приближается к нему. А вообще нетривиальные люди меня всегда восхищали. Что вы думаете про Porsche как машину? Не гоночные модели, но представительные SUV. Они же тоже большие. Вы знаете, я неправильный человек, чтобы меня спрашивать. Я маленькие машинки люблю. Так, друзья, у нас уже заканчиваются месседжи, и уже 43 минуты мы разговариваем, так что мы уже скоро закончим. Сколько в среднем стоит кондо Mountain View? Вы знаете, вы удивитесь. Если уже брать один bedroom, то я думаю, это уже где-то в Mountain View, это уже под 800 тысяч, а уже два bedroom это миллион. Mountain View сейчас в связи с тем, что Google там построил свой кампус, и это просто самое сердце долины, там уже цены такие запредельные просто. А когда-то мы свой кондо покупали за 130 тысяч, уже страшно поверить. От рака делают прививки. Моей дочери делали, что это именно от рака шейки матки. Я такого не слышала, я не знаю про такие прививки, но, может, и делают. Насчет прививки против рака, Скорее всего, имели в виду прививку против вируса папилломы, который может вызвать рак яичника. Вроде младшие в школе в США всем делают. Друзья мои, не в курсе, не знаю. Понимаете, у ребенка есть родители, которые все и решают, что делать. В Германии делают поголовно девочкам 12-15 лет, да, именно от рака яичников. Как вы считаете, русско-английский суржик, помесь слова в одном предложении, помогает в изучении языка? Или мигранты, приехавшие в возрасте, всю жизнь о нем говорят, и их из этого не вырваться? Вы знаете, что я вам скажу? Я когда жила в Киеве, на Подоле жили евреи, которые говорили вот на таком суржике, смеси идыша и русского. И меня это напрягало. Я думаю, что же они живут и сами не могут это выучить язык. А теперь получается, что мы сами в положении таких же евреев находимся в Америке. С одной стороны, на нас давлеет английский язык, и мы какие-то вещи даже думаем по-английски, потому что это проще. Ну, это если производственная тематика, так проще. С другой стороны, очень трудно удержаться, когда в разговорной речи забываешь какие-то слова, а выскакивают английские целые блоки. Наверное, это не очень красиво звучит, но это получается вот тот самый суржик. И оно иногда бывает быстрее так выразить свою мысль, и она выпаливается еще до того, как успеешь об этом подумать. Поэтому мы как-то к этому привыкли, но вот дочка наша не одобряет, и, наверное, это правильно. Не забудьте, пожалуйста, про ролик о математике с внучкой. Прививка от папилломавируса. Ну все, друзья мои, я хочу сказать вам спасибо большое. Ого, нас 406 человек, вау. Хочу сказать вам всем огромное спасибо, что вы пришли, что вы были с нами. На этом будем заканчивать. У нас еще рабочий день впереди, нужно бежать и делать всякие другие дела. Вот, а пишите комментарии, да, пишите вопросы. В Телеграме ссылочка есть. Приходите в Телеграм и будем общаться тоже во внеурочное время. Спасибо всем. Пока-пока.